Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», раздел «Библиология». И я только хотел напомнить, что в предыдущих лекциях мы говорили о том труде, который совершали переписчики, материал, которым они пользовались, и способ, каким переписывалась Библия. Сегодня я хотел бы поговорить о тех ошибках, которые возникали в результате работы переписчиков. Итак, давайте посмотрим раздел текстологии «Ошибки, возникающие из-за неправильного зрительного восприятия». Фактически, переписчик работал с двумя текстами. Анализируя, воспринимая один зрительно, он копировал его в другой манускрипт. Хотел вам привести пример такого зрительного восприятия. Допустим, в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Тогда как в более ранних манускриптах мы встречаем «тот, кто явился во плоти». Такая ошибка могла возникнуть из-за сокращения. Тот и Бог в сокращенной форме отличались всего лишь одной черточкой. Возможно, что такая черточка была на пергаментном манускрипте. Возможно, это были погрешности или недостаточно переписчик был внимателен к тексту, но так или иначе возникло разночтение. Тот, кто и Бог явился во плоти. Это яркий пример такого разночтения, которое есть в манускриптах, и такие разночтения объясняются зрительным восприятием текста. Другим примером может быть отрывок из второго послания Петра, 2 глава, 13 стих, где слова, вы помните, что в греческом тексте для экономии материала буквы писались все слитно и не разделялись. Вот в этом случае мы видим отрывок из послание, второе послание Петра, 2.13. Некоторые рукописи содержат чтение вечери любви, другие как обманы. По сути, что их отличает, это всего лишь маленькая черточка, которая отличает этих два слова. Еще одним примером разночтения может быть отрывок из послание к римлянам, 6 глава, 5 стих, где, к примеру, в большинстве рукописей греческое «алла», «но», в отличие от «амма» вместе. То есть вот этих две буквы «лямбда», которые напоминают нашу сегодняшнюю русскую букву «л», написанные достаточно близко друг к другу, могут напоминать букву «М», «Мю». В результате этого могло возникнуть неправильное прочтение. Другим примером также может быть отрывок из послания к римлянам, 12 глава, 11 стих, где достаточно странный вариант чтения. «Времени служите» происходит от правильного варианта «Господу служите», в котором переписчик принял сокращение слова для «времени» за слово «Господь». Как вы видите, их отличает всего лишь одна буква «Время» и «Богу служить». Вот такое ошибочное, зрительное, неправильное восприятие текста могло привести к разночтению. Еще одним примером может быть другая иллюстрация. Если переписчик копирует текст, где две строки оканчиваются на одни и те же слова или группу слов, а иногда и на одинаковый слог, то его взгляд может перескочить с первой строки на вторую, случайно опустив целый отрывок текста, находящийся между ними. Этим объясняется, например, курьезный вариант чтения в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 15 стих, в Ватиканском кодексе, где отсутствуют слова, заключенные в квадратные скобки. «Не люблю, я извиняюсь, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Можно предположить, что, как вы видите на слайде, глаза переписчика попали на абсолютно идентичные строчки, в результате чего выпал целый кусочек. Итак, это относится к числу так называемых зрительных ошибок. Другая форма ошибок – это ошибки, возникающие из-за неправильного слухового восприятия. Вы помните, что переписчики, начиная с 4 века, работали в скрипториях, уже профессионально переписывая тексты, где один чтец надиктовывал для 3-4 или, может, большего количества переписчиков. И вот невнятно прочитанные слова или не расслышанные переписчиком могли быть ошибочно истолкованы или восприняты. Примером тому может быть Евангелие от Матфея, 11 глава, 16 стих, где есть два абсолютно близких по восприятию на слух слова «хетеройс» и «хетеройс». Другим в некоторых рукописях представлено как «друзьям». Иногда возникали и довольно смешные ошибки, которые допускали переписчики. Опять же, это было связано из-за неправильного восприятия на слух. Таким примером может быть отрывок из книги «Откровения». Слово «люсатай», ему возлюбившего нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, в то время как текст, используемый современными переводчиками, дает чтение как «освободившему нас». Итак, мы имеем дело с двумя довольно близкими на слух восприятия слов «люсанти» и «люсенти». Как видите, не тяжело, абсолютно не понятно, почему переписчик мог ошибиться между этими двумя словами. Еще одним примером может быть отрывок из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Поглощена смерть победою». Тогда как в другом манускрипте мы читаем следующее: «Поглощена смерть раздором». И здесь есть опять-таки проблема со звучанием. «Поглощена смерть победою» – «никос» – «победой», и «раздором» – «нейкос». «Никос» – «нейкос». Как видите, эти слова довольно близки по звучанию. И еще один курьезный случай, где переписчик ошибочно воспринял слова из книги Откровения, 15 глава, 6 стих. Здесь семь ангелов, описанные как одетые в чистый блестящий лен, в некоторых ранних рукописях представлены как одетые в чистый блестящий камень. Лен – линон, и камень – литон. Линон – литон. В Вполне возможно предположить, что переписчик, просто не расслышав, записал ошибочно на слух. Также существовали и другие ошибки, тогда как переписчики подставляли синонимы. Обычно такие ошибки возникали, когда переписчик копировал текст не под диктовку и не в группе с другими, но работая индивидуально. Процесс копирования подразумевает внимательное прочтение текста, во-первых, запоминание, иногда переписчики проговаривали его, и затем тщательное написание в новом манускрипте. Весь этот трехшаговый процесс, казалось бы, занимает абсолютно доли секунды времени. Но в силу памяти или других обстоятельств, очень часто переписчики заменяли слова синонимами. Иногда изменяли порядок слов или даже переставляли слова в тексте. А иногда даже встречались такие курьезы, как перестановка букв в слове. Иногда использовались параллельные отрывки, как то, допустим, в случае с Евангелием, где переписчики дополняли текст из параллельных отрывков. Но перечисленные здесь ошибки не являются самыми страшными. Они, пожалуй, не будут слишком сложными для того, чтобы текстологу определить, где подлинный текст, а где ошибка. Но были ошибки суждения, которые были куда более тяжелее. Так, например, текст, объясняющий причину движения воды в купальне в Ефезде. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 7 стих. Первоначально, возможно, представлял собой комментарий на полях, который затем был вставлен в текст. То есть, если мы откроем Евангелие от Иоанна, а именно 5 главу, здесь мы читаем следующее. 5 глава. Возможно, начиная с 3 по 4 стих. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». И вот здесь. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек и далее. Возможно, что этот четвертый стих в оригинальной рукописи находился на полях. Возможно, это было примечание, оставленное владельцем копии. Другой же переписчик, копируя текст, просто внес то, что было как примечание на полях, сделав его частью текста. С одной стороны, мы допускаем, что, скорее всего, что оригинальный текст не имел этой вставки. Но с другой стороны, мы нисколько не потеряли, имея эту вставку, поскольку мы можем теперь с большей уверенностью предполагать, почему в купальне возле Ефезды находились эти все больные, ожидающие движения воды. Умышленные ошибки. Ошибки, которые вызывают наибольшую сложность, а именно исправления, которые были сделаны намеренно. Изменения, связанные с правилами лексики или грамматики. Некоторые переписчики вносили свои изменения, считая оригинальный текст ошибочным или неправильным. Эти ошибки представляют наибольшую сложность. В отличие от еврейских манускриптов, где масореты, переписавшие текст, обычно не вносили и не делали подобных изменений или исправлений. Они пользовались принципом «кетим кере», что значит «написано и читай». И на полях оставляли свои комментарии, что они считали, что, скорее всего, текст значит то или то. В этом же случае переписчики Нового Завета просто исправляли на свое усмотрение текст. Понятно, что движимые самыми благими намерениями, они, возможно, пытаясь исправить лексику или грамматику, могли сами вносить ошибки. Другой причиной были грамматические изменения или изменения, связанные, допустим, с исправлениями, дополнениями, естественными дополнениями исходных или параллельных отрывков. То есть, если мы берем четыре Евангелия, а даже можно говорить скорее три синоптических Евангелия, то мы видим, что некоторые тексты отличаются между собой. В этом случае, видя это отличие, некоторые переписчики просто дополняли отсутствующие слова, заимствуя их из других Евангелий, тем самым намеренно изменяя текст. С одной стороны, мы немного потеряли, потому что, собственно, копировалось то из другого Евангелия, но тем самым все-таки искажалось или нарушалась оригинальная копия. Также устранение исторических или географических трудностей. Некоторые переписчики считали для себя возможным внести такие исправления. Они были связаны либо с историческими, либо с географическими трудностями. Когда такие возникали, то они вносили свои изменения. Объединение чтений. Некоторые переписчики комбинировали несколько текстов, соединяя их в один. Также изменения, внесенные по доктринальным соображениям. Позвольте прочитать из наших заметок. Рукописи Нового Завета хранят следы двух видов догматической правки. Первой, приведшей к изъятию или изменению того, что рассматривалось как богословски неприемлемое или неудобное. И второе, вносившей в Священное Писание обоснование излюбленного богословского положения или сложившейся практики. То есть, по догматическим убеждениям, исходя из своих соображений, переписчик либо отнимал из текста, оригинального текста слова, либо же, наоборот, добавлял. Иногда переписчики добавляли просто подробности, вносившие дополнительный материал. Но это делалось, опять-таки же, умышленно и искажало оригинальную копию. В этом случае будет логично вообще задаться вопросом, почему, если Бог, который сверхъестественно вдохновил авторов Ветхого и Нового Завета записать вдохновенные слова, не сохранил их в неискаженном, неповрежденном виде до наших дней? Почему, к примеру, мы не располагаем оригинальной копией рукописи книги пророка Исаии или Евангелия от Иоанна. Я думаю, что если бы мы располагали такими копиями, то, скорее всего, они бы стали идолами, своего рода меккой для поклонения, куда бы со всего мира стекались люди для того, чтобы поклониться этим манускриптам. Во избежание такого идолопоклонства Бог защитил нас и избавил от оригинальных рукописей. Почему же Бог позволил или допустил все те ошибки, о которых мы упоминаем? Дело в том, что совершенное Слово Божье переписывалось несовершенными людьми, которые даже при всех своих благих намерениях, делая самое лучшее и все возможное, что только было с их стороны, все равно были подвержены ошибкам. И при этом Бог позволил этому произойти. Иногда Бог позволяет свое совершенное слово вложить в наши несовершенные уста, доверив его несовершенным людям. Даже когда мы проповедуем Евангелие, провозглашаем Божью истину, мы не можем это сделать на 100% идеально, как бы нам хотелось, как бы могли это сделать ангелы. Но Бог поручил проповедовать свое слово, благую весть не ангелам, а нам. Так же, как несовершенные люди, переписчики, работая в скрипториях, передавали Слово Божье, так и мы, в чем-то несовершенные, подверженные ошибкам и заблуждениям люди, но искренне желающие передать Слово Божье, все-таки доносим эту истину до сердец погибающих, неспасенных людей. И пусть Господь благословит нас быть аккуратными в познании истины, в пунктуальном следовании этой истине в своей жизни и в точной передаче этого слова. Пусть наше суждение не доминирует над Словом Божьим, но пусть Слово Божье доминирует в нашей жизни, чтобы мы могли бы передавать это совершенное слово нуждающимся в спасении. Если мы говорим про ошибки, которые возникали переписывании еврейского текста, то они в какой-то степени сродни, но все-таки отличаются от манускриптов Нового Завета. Первое, на что я бы хотел обратить внимание, это смешивание букв и даже слов, сходных по начертанию. Ну, к примеру, «далит» и «реш». Это две буквы еврейского алфавита. «Далит» и «реш». Все, что их отличает, это маленький хвостик. Как вы понимаете, достаточно легко было ошибиться переписчику, спутав этих два слова. «Далит» и «реш». Маленький хвостик, который их отличал. Такая же проблема возникала между буквами «хей» и «хэт», где между «хей» существовал небольшой зазор, а «хет» пишется слитно. Опять же, эти две буквы легко могли быть спутаны. Так же, как буква «вав», «вав» и «йод». Или «вав» и «реш». И эти три буквы легко могли быть спутаны. К примеру, возьмем «вав». Если «йод», которая по форме напоминает маленькую запятую, чуть продлить или написать достаточно крупной, то переписчик по ошибке может ее воспринять как «вав», спутав ее с «йод». А если «вав» сделать достаточно округленной, то она будет совсем напоминать «рэш». Как видите, вот здесь есть на слайде копия из известного кодекса из Алеппо, который достаточно каллиграфичен, и тем не менее не посвященному взгляду не очень-то прост для прочтения. Но текст был тем не менее также непрост и для профессиональных переписчиков Масоретов. Поэтому, как я уже говорил, что в силу человеческого фактора потенциально возникали ошибки при переписывании текста. И хотел бы привести вам один из примеров. Это из первой книги Царств, 17 глава, 8 стих. Здесь есть два прочтения. Первый из них. «Разумеется, я филистимлянин, — говорил Голиаф, — а вы рабы Саула. Между тем есть чтение. Вы Хабиру, служащие Саулу». В чем же здесь разница? Из-за чего возникали эти разночтения? Можно предположить, что в нашем случае не подразумевается ничего иного, кроме презрительного прозвища, данного филистимлянам в адрес евреев. Хабиру – это было странствующее кочевническое население. Часто их нанимали в качестве военной силы те или другие правители. И в этом случае мы можем тогда предположить, что на стороне Саула находились эти кочующие наемники, хабиру, странники, скитальцы, странствующие пастухи. И в этом случае Голиаф, обращаясь к противоположным войскам на той стороне, говорит, что вы наемники, служащие Саулу. Но возможно, что в этом случае Голиаф пытался просто оскорбить или унизить евреев и тем самым назвать их просто не нацией, не народом, а скопищем бродяг. Это один из тех примеров разночтения, с которым мы встречаем. Другой пример – это может быть перестановка букв внутри слова. Это, опять же, относится к числу зрительных ошибок. Как преподаватель я часто наблюдаю, когда студенты могут переставлять буквы в слове. Это достаточно распространенный феномен. Он, к сожалению, был присущ и переписчикам в Ветхом Завете также. Неверное разделение группы букв на слова. Вы помните, что в большинстве случаев манускрипты писались слитно. Не так, как этот кодекс Валепа, где видно слова, стоящие друг от друга. Все писалось достаточно слитно, и, возможно, переписчик мог неверно разделить для себя следующие слова, вернее, буквы на следующие слова. Возможно, примером этому будет первая книга Царств, 9 глава, 1 стих. Здесь мы читаем о Вениамин, как видите на слайде, или из юга. В этом случае их отличает между собой черта. Черта, о которой мы говорили ранее в лекциях. Возможно, что кто-то из переписчиков воспринял это именно таким образом, разделив эти буквы между собой. Случайное удвоение, дитография букв в отдельном слове или группе слов. Это уже реже встречающийся феномен, но подобное происходит и сейчас. К сожалению, и переписчики Ветхого Завета не были защищены от подобных ошибок. Еще одной ошибкой может быть гаплография или пропуск переписчикам буквы или группы букв в слове или даже целого слова. Подобные ошибки также возникают. Еще одной группой ошибок может быть пропуск строк из-за похожих слов. Подобное мы уже рассмотрели, когда говорили о текстологии Нового Завета, когда глаза переписчика заканчивались на знакомых ему фразах или на знакомом даже окончании, после копирования он возвращал свой взгляд, и взгляд попадал на похожие слова или даже окончания, но строками ниже, и при этом мы теряли целый абзац. Еще одной из распространенных ошибок это была неправильная огласовка верного неогласованного текста. Как вы видите здесь в презентации, кодекс Алеппо содержит некоторые точечки и черточки вверху и внизу. Это тема советские огласовки, которые были добавлены позже. Они не относятся к оригинальному тексту. Это та работа, которую проделали масореты для того, чтобы мы могли бы сохранить верное прочтение текста. И в этом случае то, чем масореты располагали, это лишь только гласные. А опираясь на эти гласные, они уже добавляли эти точки. Вполне возможно предположить, что имея лишь только согласные, масореты могли ошибиться с огласовкой и допустить ошибку в огласовании. То есть мы можем представить себе подобную ситуацию, где мы берем согласные буквы одного из слов, и где, добавляя гласные, мы можем получить другую совсем комбинацию, совсем другое слово. Подобные ошибки были и в еврейском тексте. И последнее – это ошибки, вызванные неправильным пониманием. Как я уже говорил, это тип ошибок наиболее сложных, где ошибки делались умышленно и вносились в текст. В этом случае встает вопрос, насколько вообще мы можем доверять, не имея оригинальных манускриптов, не располагая таковыми, как я уже сказал, по причине того, что они не сохранились, и Бог избавил нас от идолопоклонства, насколько сегодня мы можем положиться на манускрипты Ветхого или Нового Завета? Насколько текст наш является оригинальным? Как уже говорилось ранее, как Ветхий, так и Новый Завет обладает, как никакой другой античный источник, манускрипт или рукопись, достаточным количеством копий. Кто-то сказал, что если бы были уничтожены в каком-то городе все Библии, то саму Библию можно было бы восстановить уже лишь только по цитатам. Мы располагаем достаточным количеством манускриптов, и благодаря непростой и тяжелой работе текстологов, которые работают с оригинальными манускриптами, сегодня мы можем говорить, что почти на 100% мы уверены в оригинальности нашего текста. Текста, которым мы пользуемся сегодня. Ни у кого, не только у верующих и читающих и принимающих Слово Божие, но и у скептиков, которые критически настроены по отношению к Библии, не возникает вопросов относительно оригинальности или подлинности текста. Потому что текстология, как наука, доказала верность библейского текста. И если возникают у нас разночтения, то эти разночтения не связаны ни с догматическими учениями, не с вопросами веры или убеждений. Как правило, они относятся к числу каких-то второстепенных моментов и не затемняют или лишают текст понимания. Поэтому мы с полной уверенностью можем доверять Слову Божьему, полагаясь на Его истинность, достоверность и подлинность. Пусть Господь благословит нас, чтобы это Слово могущественно действовало в нашей жизни, моей и вашей. Божьих вам благословений.